Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Александр Новопашин. Здравствуйте, отец Александр!
Добрый день!
Для вас признание вашей деятельности мусульманами было неожиданно?
Это было неожиданно, но, чтобы не показаться ханжой, скажу, что это было приятно, поскольку сама формулировка о вручении этой награды мусульманами – показатель того, насколько церковь стремится к миру и к межрелигиозному согласию между традиционными религиями в нашей стране. Это показатель уровня работы в этом направлении нашей митрополии.
При награждении было особо отмечено, я зачитаю, что протоиерей Александр Новопашин на протяжении многих лет принимает активное участие в деятельности по профилактике экстремизма в Российской Федерации, имеет большой опыт патриотического, духовного и нравственного воспитания современной российской молодежи. И это имеет непосредственное отношение к теме нашей сегодняшней программы. Как часто обращаются за помощью в ваш консультационно-информационный центр по вопросам сектантства?
Ежедневно. Ежедневно к нам обращаются люди, пострадавшие от деятельности деструктивных культов или, как мы их называем еще, тоталитарных сект. Обращаются родители, потерявшие своих детей. Обращаются дети, у которых фактически разорвана родственная связь со своими родителями. Мужья, у которых жены попали в ту или иную тоталитарную секту. Жены, у которых мужья фактически бросили их, и им, скажем, нашли других жен в секте, куда попал благоверный. Масса трагедий, люди, которые потеряли свое имущество, отписав его по наивности какой-то деструктивной организации. Обращаются сотрудники силовых органов самых разных ведомств с просьбой помочь консультациями, аналитическими материалами, информационными материалами, теми данными, которыми обладает наш центр, которые он накапливает в течение вот уже более 20 лет. Дело в том, что вот в 80-е, 90-е годы сюда хлынуло огромное количество различных сомнительных организаций, очень часто, в общем, имеющий прям криминальный такой вид. И люди, столкнувшись с ними, ну, конечно, изголодавшись в бездуховном советском атеистическом пространстве, стали, скажем, хвататься за все, что, скажем, имело такое наименование духовности хотя бы внешнее. Оказалось, все это, конечно, подделка. Я имею в виду те деструктивные культы, которые хлынули к нам из-за рубежа, из-за упадка железного занавеса. И люди, столкнувшись с этим, ну, безусловно, попадая в неприятные ситуации или вообще в трагические ситуации, пошли в милицию, где им сказали, ну, вы знаете, это не наша сфера, разбирайтесь сами. Второе место, куда они пришли, это православные храмы. Но, надо сказать откровенно, мы тогда тоже оказались к этому не готовы, потому что, ну, вот семинарии, допустим, мы изучали протестантские течения, там, лютеранство, баптизм. Самое крайнее, пожалуй, это же адвентистов седьмого дня учения. Такая уже фактически пограничная секта с тоталитарными. Но вот это было новое явление. И, безусловно, чтобы помочь людям, надо обладать определенными знаниями. А чтобы их, так сказать, получить, нужно изучать эти явления, изучать их печатные издания, первоисточники, проповеди, ну, чтобы увидеть несоответствие тому, что они говорят на самом деле Слово Божие, если это, скажем, псевдохристианские секты. Но есть и вообще секты, которые никакого отношения к Священному Писанию, Новому Завету, вообще к Библии не имеют. Скажем, международное общество сознания Кришны. Ну вот как с книгой, которой они пришли к нам в Россию, Бхагавадгита, как она есть, секта американского происхождения, тоже к традиционному индуизму отношения не имеющая. И вот эти вопросы приходилось разбирать, это нужно было время, силы на это тратить. Но вот, слава Богу, пожалуй, первый и такой мощный специалист в этой области появился в Москве, это профессор Александр Леонидович Двор. Коркин, получив от патриархии благословение на сбор и обработку этой информации, так сказать, на погружение в эту тему. И когда я узнал, что есть такой специалист, ну, мы с ним познакомились, и вот с 1994 года мы с ним дружим, поддерживаем отношения. Он любезно поделился массой информации, документов. И вот этот обмен, взаимообмен у нас происходит до нынешнего дня.
А сколько у нас на территории Новосибирской области насчитывается сектантских объединений?
Вы знаете, точную цифру вам никто не скажет. Потому что очень сложно подсчитать вещи. Есть секты-монстры, которые как международные корпорации действуют по всей планете. Такие, как, скажем, секта корейского проповедника Сан Мин Муна, который умер, но дело его процветает, к сожалению, и продолжается. Его последователи распространяют вероучение. Или, скажем, тоже Международное общество сознания Кришны, или свидетели Иеговы, или неопятидесятническое движение жизни. Там масса у него названий. Но есть секты, небольшие группы, скажем, действующие под разными прикрытиями. Это могут быть и группы фактически по изучению английского языка, точнее, работающие под прикрытием якобы изучения английского языка. Кстати, очень часто под этим прикрытием работает секта мормонов американская, которая полностью под собой имеет штат Юта. Вот. Есть секты, которые работают под видом психологических клубов. Различные курсы по повышению личностного роста. Это тоже прикрытие.
Центры реабилитации. Вот я вот смотрю, тоже крест нарисован, другая жизнь. И центры реабилитации наркозависимых.
Ну, это тоже форма вербовки. Люди, попавшие в эту трудную жизненную ситуацию, когда их ребенок или близкий попал в наркотическую зависимость, уже фактически разрушил семью, готовы обратиться. Обратиться к кому угодно, чтобы им помогли. И они обращаются, они же не знают, что из себя данная организация представляет. А под видом вот этой работы, предложения работы по реабилитации наркозависимого, действует тоталитарная секта. Человек попадает туда, идет обработка сознания. Да, внешне, скажем так, человек меняется. Он пока находится в этой организации, он перестает там колоться, принимать наркотики, там, нюхать, курить и так далее. Но нередко, выйдя оттуда, все начинается сначала. Поэтому человек остается там, остается надолго. Внешне он приобретает достаточно респектабельный вид, но внутренний мир его, вообще внутренняя личность его, она, конечно, рассыпается. Вместо секты наркозависимости он получает сектозависимость. Но здесь я хотел бы продолжить свой ответ на ваш вопрос о количестве подобных организаций. Я считаю, что порядка 150 организаций действует, самого разного количества, разного направления. Это могут быть и до 500, до 1000, до 2000 человек и больше. Или там группа, скажем, 5, 6, 8 человек, более закрытые. Вот часто такие действуют и создаются оккультистами разных мастей, псевдоцелителями, колдунами и все что угодно. Ну, вот как часто говорят, лечу все или лечу что-то. Человек приходит, попадает, им начинают манипулировать, из него начинают выжимать средства, ему говорят, что вот нужно постигнуть сверхъестественное сознание, энергии космоса и все что угодно. Лишь бы он постоянно находился в этой группе, вокруг этого небольшого Гитлера, который руководит этой группой, контролирует их, ну и потихонечку еще подтягивали туда, рекламируя его деятельность и сверхъестественные способности. Вот недавно к нам обращалась один муж, супруга его попала в подобную организацию, и проблема у них была с деторождением, то есть не могла забеременеть, где-то прочитала объявление, что вот бесплодие лечит, обратилась, и там пошла обработка сознания. А теперь фактически семья развалилась, потому что супруга перешла, так сказать, в личную собственность вот этого целителя. То есть человек имеет свои виды на осуществление или реализацию своих порочных наклонностей, а под это строится определенная якобы догматика, вероучение и все, обработка сознания. Люди наивные и доверчивые, к сожалению, не редкость в нашем обществе. И поэтому ставка в основном делается на них. Это тот колодец, откуда секты черпают те человеческие материальные ресурсы.
Сложно представить, чтобы человек добровольно пошел в организацию под названием секта. Сложно представить. Какие методы используют сектанты, главари вот этих вот сект, для того, чтобы вовлечь в свою секту как можно больше людей? Какую власть они имеют над своими адептами и какими методами они пользуются?
В секту приводят обманом, используя обман при вербовке, недобросовестную рекламу. Когда к вам подходят, говорят, вот знаете, вот у нас там такое-то мероприятие идет, культурное, там по изучению, скажем, культуры Индии. Вот совсем недавно разразился скандал с так называемым культурное мероприятие, Ведалайф, конференция, на которую, приходя люди, попадали, собственно, на религиозное обучение, считая, что они знакомятся с культурой, скажем, восточных стран, в частности Индии, или послушать лекции о йоге. А на самом деле Шри, Чайтанья, Сарасват, Матх, такая тоталитарная секта, организовала это мероприятие. И был там некий персонаж, который, вот, собственно, последователь этого явления и Международного общества сознания Кришны, читал лекции. Естественно, по существующему на сегодня закону, принятому закону Яровой, каждая организация, осуществляя религиозная организация, осуществляя свою деятельность, должна именовать себя совершенно точно и говорить о том, что там будет происходить, потому что обманом увлекают. Ну вот, этого лектора привлекли к административной ответственности, суд еще не закончился, а многие СМИ, особенно правозащитные, в кавычках, организации, подняли большой шум, что вот человек, лектор, его привлекли к какой-то ответственности. На самом деле, это как раз явное, точнее, не явное, а как раз яркий пример того, как секта, организовав какое-то мероприятие, назвав его, ну, совершенно нейтральным, или, скажем, культурным, или еще каким-то, или знакомством с какими-то традициями, на самом деле производила вербовку и обработку сознания. Скажем, внедряла в сознание ничего не подозревающих посетителей какие-то псевдорелигиозные религиозные идеи. Далее, мы уже упомянули о том, что есть такое пространство невероятное, как интернет, с гигантскими возможностями входа в каждый дом и сознание каждого человека. Здесь очень важно учитывать то, что часто человек, даже находясь в окружении вроде бы близких людей, может чувствовать одиночество. И ребенок, находясь даже зачастую вроде бы в полной семье, где есть отец и мать, он может оставаться одиноким. И, стремясь хоть к какому-то общению, он уходит в интернет, пространство, где ищет интересных себе по духу людей. Вот этим пользуются профессиональные вербовщики. Вот многие сейчас говорят о войне в Сирии. Упоминают такую аббревиатуру, как ИГИЛ. Хотя я, в общем, сторонник называть эту организацию ДАИШ. От арабской аббревиатуры Ад-Дауля Аль-Исламия Филь-Раку Аш-Шам. Почему? Потому что ДАИШ – это более точное название. Да и мусульмане нашей страны неоднократно обращались к журналистам с просьбой не называть, как они говорят, стадо бандитов и убийц исламским государством, потому что это оскорбляет, потому что к исламу это отношение не имеет, имею в виду традиционный ислам, а не псевдоисламские радикальные течения. И в данном случае как раз профессиональные вербовщики вот этого ДАИШ, этой страшной тоталитарной секты псевдоисламской, они используют интернет-пространство для вербовки молодых людей в свои ряды, в ряды террористов. Тоже ведь не сразу говорят, приходи к нам, будешь террористом. Все это происходит постепенно, все это происходит с ласковым голосом. Очень часто находятся молодые люди, которые начинают знакомиться, рассказывать, как он поражен внутренним миром, красивым этой девушки и так далее. И постепенно завязывается дружба. А главная задача – влюбить себя. Когда любишь человека, доверяешь ему, начинаешь принимать его взгляды, начинаешь их разделять. Потом вводят в группу людей, которые более профессиональные, глубоко знают то, что знает ваш любимый. Любимый человек. Идет обработка сознания. Это не день, не неделя, это месяцы, могут быть годы есть. Но за каждого завербованного платят огромные деньги. И в этой ситуации надо быть крайне осторожным. Нужно проявлять искреннее участие к жизни своего ребенка. Надо быть хорошим примером. Надо быть не просто вот наставником, воспитателем. Делай так и не делай. Будьте другом своему ребенку. Тогда действительно вы заметите изменения в его характере. Если что-то с ним происходит, если в его лексиконе появляются слова и фразы, которые не свойственны ему, или цитаты из текстов Священного Писания вдруг начинают агрессивно просыпаться. Внешность, одежда меняется, человек там отпускает, скажем, бороду, или, скажем, в пище происходят изменения, что вот это я ем, это я не ем, а это не свойственно было, скажем, вашей семье, вашему окружению, то эти изменения, они должны уже настораживать.
Отец Александр, как происходит реабилитация людей в вашем центре? Возможно ли духовное исцеление людей, попавших в секту?
Безусловно, возможно. Только сроки для этого тоже очень длительные. Это человек, который болеет духовно. Там специалисты, психиатры даже говорят, что после такой-то секты, допустим, 2-3 месяца человек может приходить в себя. Есть секты, где 2,5 года, скажем, попав в секту саентологов или дианетика Рона Хаббарда, которые активно и в нашем городе действуют, то специалисты, психиатры говорят, до 2,5 лет необходимо человеку, чтобы он хоть немножко в сознание свое, как говорится, прояснил и пришел в себя. Поэтому самое главное – это и профилактика, и предупреждение. Лучше всего не попадать в эти организации, чтобы вашим близким потом не скорбеть над вами. Вот. Или над вашим телом. В буквальном смысле.
Я благодарю вас, отец Александр, за участие в нашей программе. И мы обязательно продолжим тему сектантства и сект в следующих программах.
Спасибо, Господи.
Давным-давно, в 19 веке, в Петербурге, жила женщина по имени Ксения. На иконе ее можно узнать по истрепанной красной кофточке и зеленой юбке. На голове у нее белая косынка, а на ногах черные тапочки. Муж у нее умер. А Ксения после смерти мужа говорила, что она есть Андрей Федорович, и что умер не муж ее, а она. Еще Ксения прославилась тем, что всем помогала, и от того, что ей давали, отказывалась, и просила всего лишь копеечку, которую отдавала другим нищим. Еще Ксения прославилась тем, что строила храм, носила по ночам кирпичики, тайно помогая строителям. На ее иконе также часто изображается часовня, в которой она была погребена. Люди молятся святой Ксении о семейном благополучии, о исцелении, о замужестве и о детях. Кроме того, Ксении молятся при унынии, скорби, о помощи и избавлении от страстей.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. Вот один. Зачем поклоняются мощам? И что там на самом деле? Песчинки, пыль от века или что-то еще? Да не зачем, наверное, а почему? Хотя и зачем тоже. Мощи святых. Вот недавний праздник Рождества Христова – Бога, который вочеловечился. И вот пречистое тело Его пребывало с нами. И потом умерло и воскресло. Вот святые люди, те, которые при жизни жили свято и сегодня сподобились предстояния тому престолу Божьему, вот их честные останки являются видимым подтверждением того, что возможна жизнь святая, без греха. С давних времен, с первых лет христианства, именно на останках святых совершалась божественная литургия. В истории нашей русской церкви были ужасающие моменты, когда, например, божественную литургию в концлагерях, где содержались священники, епископы, вот был случай, когда совершили литургию на живом теле приговоренного к смерти епископа. И его тело, которое уже практически является телом святого, именно на его груди была совершена Евхаристия. Вот этого человека расстреляли на следующий день. И никакого греха и нарушения канонов нет. Потому что саму литургию можно совершать только на освященном месте. Это либо, вот как в греческой традиции, в сам престол вкладается частица мощей святого, либо на престоле наших храмов разворачивается особый плат антиминс, в который вшита частичка мощей святого. Еще раз говорю, видимое подтверждение того, что можно жить свято. И вот мы поклоняемся мощам святых, святым иконам. Бываем, стараемся бывать в тех местах, которые освящены жизнью духовной, святой, жизнью святого человека. И пытаемся там получить благодать Божию. И получаем ее. Ее можно получить в любом месте, в чистом поле, у себя дома, в самом замечательном, великолепном соборе или в какой-то небольшой деревянной церквушке. Все по вере вашей будет вам. Но мы стараемся прибегать к источнику благодати, к святым местам, освященным, местам, освященным земной жизнью Спасителя, Божью Матерью, угодников Божьих. Поэтому все эти святыни являются не просто пылью веков, а являются зримым подтверждением нашей веры. Еще вопрос. Подавать людям, просящим милостыню, если думаешь, что все равно пропьют, или тем же цыган, которые не отвяжутся, пока не вытянут с тебя на хлебушек, при этом не работая никогда и нигде. По-разному можно в этом смысле поступать. Я, может быть, это мое личное богословское мнение, может быть, я грешу в этом смысле, но я все-таки предлагаю вам подумать, что о том, что по-настоящему сделать доброе дело и по-настоящему быть милосердным, гораздо сложнее, чем просто алкоголику дать на бутылку или цыганке, чтобы она отвязалась от вас. Вот по-настоящему доброе дело сделать очень тяжело. При этом в вашем собственном доме или на соседней улице живут обездоленные люди. Это может быть семья без отца, многодетная семья, одинокий пожилой человек, которому даже слова доброго никто никогда не скажет, не говоря о том, что сходить купить лекарство или принести ему свежего хлебушка и молочка. Вот это сделать гораздо сложнее. Проще вот сделать вид, что я отдал милостыню вот этому сонму попрошаек на входе в наши храмы. Им тоже, наверное, отказывать, может, и нельзя, но попробуйте, может, не деньгами. Дайте этому несчастному бедолаге, который пропил всю свою жизнь, дайте ему, может быть, теплую обувь. Или теплый шарф, или варежки. А деньги вот лучше, может быть, потратить на действительно реально дела, которые действительно будут являться делами милосердия, помощь нуждающимся людям. Еще вопрос. Можно ли наследовать Царство Небесное, если раскаяться только на исходе земной жизни в грехах, совершенных за долгие годы? Можно. А уверены, что вы успеете? Вот есть такая удивительная притча. Притча о 10 девах. Вот там пять было мудры, а пять юродивые. И вот эти юродивые с недостатком ума не успели в Царстве Небесном. Хотя хотели, но не успели. Не надо откладывать на завтра. Я успею, я потом. Нет. В Царство Небесное нужно бежать, сломя голову. Вот открыл глаза, и вот уже должно родиться чувство желания помолиться Богу. И прийти на исповедь, и покаяться в грехах своих, и изменить свою жизнь. Важно не сам факт. Ой, я покаюсь. Важно изменение жизни. Покаяние – это изменение жизни. Если ты, коль ты ее не менял никогда, и в последнее мгновение, ой, я еще успею. Что ты успеешь? Произнести, рассказать о своих подвигах, в кавычках, это покаяние будет? Нет. Поэтому давайте-ка не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И нужно сделать сегодня. Не обольщайтесь, иначе рискуете опоздать. И не успеете исправить свою греховную жизнь. Вот еще вопрос. Верно ли, что покойных нельзя поминать ближе к ночи? Есть такая присказка, не к ночи помянут. Да нет, присказка имеет отношение совсем к другому персонажу, который обычно изображается с рожками, с копытом там, на копытах с длинным хвостом. Вот, с пятачком вместо носа. А здесь речь идет все-таки о другом. Нельзя ли молиться о покойнике? А почему нельзя-то? Вот ты вспомнил родного, близкого человека. Почему не произнести? Господи, упокой душу усопшего раба твоего. Прости ему всякое совершение воли, невольный дар ему, Царство Небесное. Что страшного в том, чтобы помолиться о своих усопших? Ничего там страшного. Вы за образец берите богослужение церковное. Ну, мы же молимся же и на вечернем, на утреннем, на дневном богослужении, поминаем покойников. Что вы, смущаетесь? Молиться-то не надо, бояться. Хуже, если будете забывать о них молиться, что утром, что вечером, что днем. Давайте с вами почитаем евангельское чтение. Предлагает нам церковь. Сегодня удивительное, что это евангельское чтение, которое нас уже готовит к грядущему, еще через месяц, но тем не менее, великому посту. Это строки 19 главы Евангелия от Луки о Закхее. «Вошел Иисус в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо. Иисус, когда прошел на это место, взглянув, увидел его и сказал: «Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать, говорили, что он зашел грешному человеку. Захей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Удивительное это чтение. Вы представьте себе, Захей, начальник мытарей. Мытари – сборщики подати. Представьте, начальник налоговой инспекции значительного города. Вот он захотел увидеть Христа. Раз на нем ходили толки. Кто-то восхищенно рассказывал, кто-то называл его обманщик, кто-то великим учителем, кто-то даже сыном Божиим, пророком, мессией, по-разному. И Захей решил сам составить свое мнение о нем. Вот очень важно, вот чтобы в нас родилось вот это вот желание разобраться. Вот желание захотеть увидеть Христа. Но беда Захея была в том, что был очень мал ростом. А Господь хоть был человеком значительно высокого роста, выделяющимся от других, но его окружала такая толпа народу, что за многолюдством он не мог увидеть его. Тогда Захей залезает на дерево. Вы только представьте себе, начальник налоговой инспекции целого города, наверное, одежда у него такая богатая, не очень, кстати, удобная, лазит по деревьям, древняя одежда, длинная, долгополая. И вот он залезает на дерево, чтобы увидеть Христа. И Господь, видя его, по имени обращается: «Захей, слезь, я домой к тебе приду». Видя желание человека, причем желание реализованное, нельзя же лежать на диване и говорить: как бы я хотел бы вот познать бы тайны Царствия Небесного. Надо же что-то сделать. Может быть, сделать то, за что окружающие у виска будут крутить. Хоть чудило, да? Залез на дерево. Стал в церковь, перестал материться, курить, жене изменять. То есть стал как-то жить иначе. Стал трудолюбивым человеком, ответственным, да? Стал посты соблюдать. То есть как-то стал меняться. Он поднялся на плечи титанов. Помните, такое выражение есть, да? Вот подняться на плечи титанов, подняться и почитать, какие книжки опытных духовных людей, которые видели Христа. Дай-ка я встану, воспользуюсь их опытом. Приобрету это возрастание, вот это вот повыше, приподняться бы мне над обыденностью. И вот видя твое усилие, видя, что ты пытаешься подняться, свой собственный рост приподнять, Господь скажет: я к тебе домой приду, посещу твое сердце. И вот когда в сердце к человеку приходит Христос, человек начинает меняться уже кардинально. Захей всю свою жизнь положил на добывание земных благ. И вот он говорит: Господи, да я половину имения теперь раздам нищим. Он понял, что то сокровище материальное, которое он собирал, ничто по сравнению с сокровищем благодати Божией. Кого, если я обидел? По закону ветхозаветного человек обязан был вернуть в два раза больше, чем украл. Я в четверо больше верну, потому что обманывал людей, пользуясь своим служебным положением. То есть человек кардинальнейшим образом меняется, и Господь говорит: вот, ныне пришло спасение в этот дом. Потому что и он стал сыном Авраама, он стал тем человеком, который стал на пути святых. Пришло спасение в этот дом, ради этого спасения и пришел Господь, чтобы спасти даже грешников. Но эти грешники, понимаете, не просто должны покаяться в последнее мгновение, а жизнь свою надо изменить, парадигму, направление, целеустремленность поменять, изменить себя. Подлинное покаяние – это изменение себя. Захотите вы изменения, посетит вас Господь, и достигнете вы уровня святости. Подниметесь над грехом и обыденностью. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.